Всем добрый день. Это программа «Биография», в студии Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. Сегодня у нас со своей биографией заслуженный артист России. Правильно я сказал?
Нет, Дагестана.
Дагестан. Фатима Гаджигурбанова. Здравствуйте, Фатима.
Здрасте.
Вы гость в нашем городе, но далеко не гость в цирке. Вы родились в цирке, насколько я понимаю, и вы из цирковой семьи.
Да. Да.
Рассказывайте.
Ну, вы знаете, мой папа, он был из горного аула Цовкра. И ему было 5 лет, и как он в Цовкра обычно все дети начинают ходить по канату, ну, наверное, с 3 лет, как только научились ходить. И папа, естественно, там это и бабушки даже ходят. Поэтому отличается этот аул Цовкра именно своими канатоходцами, выдающимися уже сейчас. Он как бы там проводятся конкурсы ежегодные, фестивали. Вот в память моего папы, Ираги Гаджикурбанова и Рабадана Абакарова. Это два. Их было четверо. Вообще они уехали с бродячим цирком. Но потом, когда им исполнилось 15 лет, они, бродячие артисты были, они были, оказались в Киеве. Директор киевского цирка увидел их и пригласил. Но увидел, что парни талантливые, очень делают все на высоте где-то 4,5 метров на канате. Они все без страховки, сальто прыгали, и прыгали все, что хотите, и вперед, и назад. И он их пригласил. Потом они позже попали в московский цирк и стали артистами московского цирка. Вот. Дальше мой папа женился и, естественно, стали рождаться дети. То есть 7 сестер по очереди. Все хотел папа сына, и все время оказывалась дочка. И так следующее. Рабадан Абакаров. У него тоже есть одна дочь, которая сейчас живет в Америке, тоже артистка, дрессировщица, тоже по канату ходила, работала. А два других партнера, когда началась война, они ушли на фронт, и они не вернулись. И так остались в цирке два канатоходца. Вот папа и Рабадан Абакаров. Ираги Гаджикурбанов и Абакаров. Они потом разделились, и они, конечно, соперничали, потому что каждый называл себя, номер назывался Цовкра и у этого, и у того Цовкра. И вот они делали уникальные трюки, постоянно конкуренция, но они достигли таких высот, что вот в цирке по сей день, конечно, никто этого не делает. Очень жаль. Например, вот мой папа, он был, ну, наверное, где-то 1,58 м, маленький такой, щуплый, 60 килограмм, и он держал на себе, на голове, тоже партнера, ну, примерно как по весу, как он, на голове. И еще другой стоял тоже сверху на голове. Он шел с ними по канату, садился с ними в шпагат, держа вот эту колонну на голове, и вставал. То есть позже я повторила этот трюк, и мои сестры старшие делали тоже. Все мои сестры прошли через этот трюк, но в плечах. То есть с колонной, конечно, и на голове никто это не сделал. Вот. Но я, единственное, что я его, как говорится, усовершенствовала тем, что я уже не на прямом канате, а вот на наклоном я спускалась сверху вниз. Есть такая даже запись, это вот как раз новогодний аттракцион снимали, когда Алла Пугачева и Эмиль Кео, это 83-й год, и вот как раз там, где я работала с сестрой и с Сашей, это с моим мужем Медниковым, и я как раз делала вот этот шпагат. Там есть такое, если кто-то хочет посмотреть, ну, в интернете, наверное, найдет. Вот. Но, к сожалению, таких трюков не делают. Позже папа сделал номер, что все мы, 7 сестер, уже работали. И я вот помню очень хорошо момент, когда в Сочи был какой-то юбилей в цирке. И, ну, я маленькая еще была. И там как раз объявляли на манеже отец и его 7 дочерей. Еще были партнеры. Потом старшие сестры выходили замуж. И так интересно, партнеры Рабадана Абакарова, они женились на моих сестрах и переходили к папе в номер. То есть то, что подготавливал Абакаров, оказывалось в номере папы. То есть номер усовершенствовался постоянно. И потом они уходили сами. Естественно, как все, папа говорил, дети – это как курицу режут. И говорят, ножки – это вот мальчики, а крылышки – это девочки. Вот улетели из гнездышка. Но так одна сестра, потом вторая, третья вышли замуж и сделали номера уже со своими мужьями. То же самое произошло со мной.
То есть у вас вопросов к какая будет профессия, не будет.
Нет, вы знаете, ну, как-то я маленькая всегда хотела в цирк. Вот. Был такой момент в жизни, когда я занималась балетом в Доме пионеров, и еще когда с мамой был период, когда мы оставались с мамой, и мне это очень нравилось. Но когда папа предложил нам поехать, в жизни получилось, что мои родители развелись. И они разошлись, и папа сказал, то есть вы и со мной поедете, будете в цирке работать, или вы остаетесь с мамой. То есть нам было дано право выбора. И, конечно, мы так заверещали сразу с папой в цирк, только в цирк. И мы поехали с папой, поэтому мы... Вот я уже с 11 лет, то есть первый раз я вышла в Кремле, была декада Дагестана, помню, как я выступала, мне было 5 лет, младшей сестре было 2 года, она даже шпагат садилась. Вот. Но я капризничала тогда, говорю, купите мне куклы. И вот где они взяли куклу, уже было, не знаю, вот вечер, поздно было, но все-таки куклу принесли. Вот. И вот дальше выбора как бы и не думали никто. То есть цирк, слово цирк для нас это магическое, волшебное слово было. Конечно, очень хотелось. И я, если бы я начинала свой жизненный путь сначала, то, конечно, цирк и обязательно канат. Потому что я пробовала... на самом деле, работать во многих жанрах. Ну, знаете, вот настолько я люблю цирк, что мне хотелось в цирке работать с первого номера. Я вот маленькая лежала и мечтала, чтобы я работала в каждом номере, с первого до последнего, представляла, как это будет. И вот, наверное, конечно же, Бог мне давал такое, что я хотела, мои вот эти мечты детские, они всегда осуществлялись. Я приехала, мне было 15 лет, и заболела жена дрессировщика медведей. Ему нужна была срочно обязательно партнерша, чтобы танцевать вальс с медведем, через кольцо прыгал медведь. Ну, первое, конечно, я. Взрослые люди, они как бы подумали, что это все-таки хищник. А я, мне было все равно. Я полтора месяца в омском цирке на Новый год вот, работала с маленькими мишками. Ну, конечно, дрессировщик был рядом. Но вы знаете, вот помню, как я веду маленького медведя по барьеру, он стойкий. И дети шелестят подарками. Цирк маленький был. И этот медведь прыгнул ребенку прямо за подарком. Конфеты. Дальше уже одевали поводок, и я вела его на поводке. Помню, за ногу он меня хватал. Потом через 3 года мы вот встретили стулья, и вы знаете, он опять попался. И та же история, у него жена заболела, и я вышла на 3 дня. И вы знаете, потом страх. Смотрю на медведя, вот эти глаза, я просто сказала, я боюсь, я не буду больше выходить. То есть я быстрее бы к тигру вышла, честно скажу. Как-то у меня нет такого страха. Вот. А вот медведи, я знаю, что в доли секунды они подминают под себя, понимаете, это настолько неожиданно, что и главное, никто их уже не вытащит. Любого человека. Поэтому я отказалась. И ну так вот выходила в иллюзионные аттракционы, кстати, вот Кио. Эмиль Кио, мы были тоже на гастролях в московском цирке на Цветном бульваре. У него 2 близняшки выступают, и они заболели. Я с сестрой, разница в 3 года. Но вы знаете, мы похожи. Нас так одели парики, нагримировали. И вот мы выходили, 5 лет мы работали с ней и делали все вот эти трюки, фокусы вместе с сестрой. То есть все секреты как бы я знаю теперь. Вот. Но на самом деле мы с ней поссоримся. Вот представляете, я делаю себе голубые тени, она зеленая. Но Кио это, конечно, не видел. Но, в общем-то, такие моменты в жизни остались интересные. Вот нужно было... Вот, у нас есть дрессировщик с бегемотами сейчас, Ахундов Тофик. Может быть, он у вас работал здесь, в Перми. Но в Москве тоже на Цветном бульваре у него партнерши заболели. У них акробатический номер на палке. Но я его уговаривала. Вот, наверное, 30 минут. Вышли после первого спектакля между представлениями. Я работала целый год с ним, делала сальто и все. Ну, потому что вот мое призвание и моя жизнь – это цирк. То есть, получилось то, что я хотела, о чем на самом деле я мечтала в каждом номере работать. Так выходило, что я на самом деле получала это. Я благодарю Бога вот за то, что это мне он дал в жизни попробовать. Я считаю, это счастье, когда артист... Вот именно все артисты такие и должны быть, когда они должны, если надо, они должны выйти и уметь все. Ведь это общая физическая подготовка артиста. Угу. Зачастую раньше так и было. Если взять Запашных, семью Запашных, то на самом деле все братья Запашные, это родители вот Аскольды и Эдгара, они на самом деле все умели. Они работали и в воздухе, и на лошадях, и в акробатах. И то же самое сейчас идет с Аскольдом и с Гариком. То есть эти два парня, они абсолютно вот точно так, как и я, и как и наши предки, они делают все. То есть они на канате работают, они воздух, они с тиграми, они везде, на лошадях, жонглеры и все. Хочу сказать, что имя Аскольд дала ему я. На самом деле, да. Да. Гарик родился при нас в Ялте, а потом позже, когда мы были в Харькове, у нас произошел в семье несчастный случай во время представления по техническим таким причинам. Там вырвало кусочек шплинта из троса, на котором мы стояли на площадке. И моя сестра упала, очень серьезно получила травмы серьезные. И муж сестры тоже упал. И это все было на глазах, вот вы знаете, в Харькове. И, слава богу, они поправились, потом работали. И в это время как раз родился Аскольд. И, вы знаете, Татьяна и Вальтер Михайлович, они все выбирали ему имя, никак не могли выбрать. Но как-то едем в машине, она говорит: «Ой, ну как мы назовем его? Как?» Я говорю: «Да давайте назовем его Аскольд».
А почему?
А вы знаете, вот как-то ассоциируется, вот, наверное, тогда-то я не знала историю, насколько был Аскольд воин, но оно вот ассоциировалось с тем, что это должен быть мужественный, сильный какой-то, волевой человек. Но на самом деле он такой есть. Знаете, был момент, когда был фестиваль «Идол» в Москве 2 года назад, я пришла. И вот я не ожидала, как раз значит, там снимали клетку, и во время паузы такой Эдгар, значит, взял микрофон и стал говорить какие-то приветствия артистам, и перешел ко мне и говорит: «Вот все спрашивают, почему у нас такие имена. Вот тетя Фатима, почему вы назвали моего брата Аскольдом?» Ну, неожиданный был такой вопрос, но, в общем-то, я так и сказала на то, что я чувствовала, что он вырастет вот таким волевым. Ну, на самом деле, очень тоже талантливый артист, и горжусь, что я его назвала Аскольдом.
Вот вы говорите, что ваш отец работал без страховки, но ведь это не совсем свойственно для советского цирка, так скажем. Вот китайский, ну, да, цирк, там, да, там у них, в принципе, вообще не принята страховка. И вот всегда эта конкуренция и шла между советским и китайским цирком.
Ну, вы знаете, здесь какая вещь? Тут получается что? Вот вопрос такой. Я сейчас смотрю, что, опять же, то, что они делают, но они делают, например, без страховки, опять то, что все-таки не так сильно опасно, скажем. Вот, например, я стою третий на колонии, высота 10 метров. Ну, разве меня кто-то пустит туда наверх? Ну, вы знаете... Я вам скажу, что это бесстрашие, но это не профессионализм. Человек, я видела артистов за границей в Америке, которые несли большие пирамиды на канате без страховки. Но у них настолько было неправильно все, вот школы не было. Балансиры, вот эти балансы, как мы называем, которые балансируют, они то есть внизу 3 человека, сверху еще 3, и еще пирамида огромная. И вот эти нижние, у них балансы гуляли настолько, что я, честно, сидела и думала, что сейчас они завалят всю пирамиду. Опасно для жизни. Профессионалов не было. Это просто были, знаете, экстремалы. Так а для чего это? Нужен риск. И зрители, и дети сидят, играют на публике. Я, например, за то, чтобы зритель увидел мастерство. Ведь люди смотрят сейчас, что вот прыгают мальчишки, девчонки, на поездах ездят, прыгают по крышам. Вот они не боятся. Но это же не искусство. А в театре или в цирке должно быть искусство. Это вот я так понимаю. Вы знаете, есть записи вот у нас, и сохранились они. Есть записи, когда я работала. Это был 91-й год. И мы сделали новый номер. Я снимала страховку на 4 трюка. То есть на высоте 10 метров. Повыше, чем сейчас у нас. Тоже я стояла с завязанными глазами у Саши. Царство ему небесное, это мой муж был. И мы оба с ними... с завязанными глазами с ним шли по канату. И я одевала страховку, и мы делали, допустим, 2-3 шага, я ее рукой отстегивала и бросала, она улетала под купол. На самом деле это очень опасно, очень и рискованно. Но я настолько чувствовала его как партнера, я знала, что он... Понимаете, страшно было, чтобы он без меня шагнул, и я отстала. Вот это самое страшное, что партнер... Либо он баланс повернет и опустит плечи. Но там было вот как я на стол встала, и главное мне было стоять. Вот. Когда одеваешь повязку, вы знаете, там есть некий просвет... некий просвет. Но они совершенно реально, действительно темные. Но пушки же светят на мост, и, естественно, какой-то... Но это совершенно сбивает все равно. Вот эта повязка. Позже я ее срывала иногда, знаете, потому что вот чувствую, что не вижу я, и все. Были такие моменты несколько раз. И потом я шпагат делала сама, без лонжи, тоже на канате. Дальше у нас такой трюк, где два партнера, один стоит впереди, другой сзади. И между ними, значит, на плечах такие наплечники и труба. И я заходила с балансом на эту трубу, и я стояла, они меня несли, такая пирамида. Я никогда не боялась, я никогда не задумывалась, несмотря на то, что в моей семье я видела неоднократно, как падали, как падала моя сестра, ее муж, другая сестра. В то же время я видела в 83-м году, опять же, по техническим причинам, упал с каната Саша в Казахстане, в Алмате. Перелом таза со смещением. Очень серьезная травма. До этого у него были уже два позвонка, компрессионный перелом. И вот никакого страха не было. Но вот сейчас, вы знаете, вот я такая куражливая, я на самом деле, несмотря сколько мне лет, я встану и пойду любой трюк, но надо знать 100%, что мой партнер никогда не ступит без меня шаг. И вот мои партнеры, они сейчас без страховки делают некоторые трюки. Я очень переживаю, стою. Вот мне проще самой сделать, чем пускать их. Хотя они... Вот у меня есть молодой человек, ему 26 лет. Он был акробат, он очень высокий. Для канатоходца этот рост очень... Это сложно с таким ростом работать на канате. На самом деле сложно, потому что если человек во время падения, он хватается за канат руками, и чем он меньше, быстрее он схватится, естественно. Я не хотела его брать, но он очень просился. Вот несколько месяцев звонил и просился к нам в номер. Вообще он был большой, у него было 103 килограмма, он нижний акробат был. Большим трудом ему все досталось. Сейчас вот он выбегает, когда по канату, каждый раз я стою на площадке, я очень переживаю, он бегом бегает, как угорелый причем. Вы знаете, я горжусь им. И потом он ложится, такая махина, знаете, 1,86 м. Ложится на канат, и Костя переходит через него на страховке. Но Костя очень порывается это сделать без страховки. Я, вы знаете, и вот я, конечно, ну, разрешаю им. И они вот по откосу идут без страховки, когда без баланса это и без веера очень сложно. И, конечно, Валентина, я пускаю, за ним есть такой страховочный усик, а Кость идет безо всего абсолютно. Вот. Ну, и вот такой трюк, например, когда я стою на голове у Кости и кручу обруч на ноге, хула-хуп у меня, и в руке обруч, два обруча кручу. Но для меня это несложно. Я на страховке, я как бы знаю свой трюк, уверена, но нижний, которым меня несет без страховки, понимаете, голова-то как качается. Порой я даже забываю про него и делаю так, чтобы у меня обруч не упал с ноги. Вот. А риск-то большой. Вот я этот трюк сделала. Раньше моя сестра делала первое, а потом я. И вот два обруча в руках, на колени. Вот как раз тоже в интернете на Русциркус есть там как раз Медниковые, это был номер, я не помню уже какой год, 89-й, там как раз три обруча. Вот, вы знаете, но на самом деле после этого прошло много лет, никто этот трюк не сделал. Не потому, что девушки не могли крутить, потому что нижние не рисковали, опасно. Вот. Ну, мои такие тоже куражливые, не боятся ничего, репетируют. Каждый день вот мы на самом деле репетируем очень помного наш номер. Нам 3 часа не хватает на самом деле. И вот мы иногда и 4, и 5 часов, и забываем даже сколько времени, и так увлекаемся, что новые трюки делаем, много хотим изменить еще. Ну, в общем, любим свою работу по-настоящему.
Вот, насколько я понимаю, в какой-то период в вашей жизни так случилось, что вы Россию покинули.
Вы знаете, да, вот мы как раз... Я вообще всегда была нижняя. То есть я нижняя в цирке. Есть нижние, средние и верхние. Вот я была нижняя, я работала, значит, носила на голове сестру, носила в плечах сестру, делала с ней шпагат, стояла в колонне в середине. И когда мы сделали новый номер, я вдруг оказалась верхняя. Уже такой возраст был у меня, что, в общем-то, на верхнюю было сложно перейти, потому что все-таки привычка большая быть нижней. Ну и я как раз вот в это время-то и сняла страховку, потому что, ну, я хотела вот себя победить на то, что я не просто верхняя, а то, что я действительно хорошая верхняя. И мы только выпустили в цирке на Цветном бульваре в 91 году номер. Как раз был Юрий Владимирович Никулин, память ему светлая. И наша программа поехала в Марокко. Вы знаете, есть как раз запись, вот для желающих, кто хочет посмотреть, они могут посмотреть в интернете, набрать просто «Валерий Леонтьев», и там есть песня «Кикимора». Вот как раз Валерий Леонтьев, это была подготовлена передача к 8 марта, и он ходил по канату. То есть «Кикимора болотная» в детстве он меня называл, и вдруг выросла, стала красавица, он меня полюбил. И в этот момент вот он шел по канату, держась за страховку, совершенно смелый человек, необыкновенно такой талантливый. И он шел и пел песню, микрофон в руках, по канату. Вы знаете, такое впечатление, что он, вот бывают люди одаренные, что вот он, как будто он репетировал там, наверное, месяц. А на самом деле получается, что сходу, буквально сходу. И вот очень интересный момент. Я там Кикимор, и вот как раз мы выпустили этот номер. Там наш номер тоже показывается. Вот если у кого-то есть возможность увидеть, это очень интересная передача была. Вот. И мы выпустили, поехали в Марокко. И когда мы работали в Москве, у нас получилось в Москве отработать только всего месяц. Нас Юрий Владимирович планировал на целый год наш номер. На выпуск старого московского цирка. В принципе, мы там работали и выпускали каждый номер, вот, который у нас был предыдущий. Мы так и выпускали всегда в Москве. Но вот приехали американцы. Это самый, считается, большой цирк в мире, трехманежный, Ринглинг, Броссон, Барнум, Бейли. Они приехали, увидели наш номер, и они пригласили нас.
Давайте вот на этом прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография». Фатима Гаджигурбанова у нас в гостях. Заслуженный артист Дагестана, известный канатоходец, очень известный. И вот мы с вами, Фатима, остановились на моменте, когда вы все-таки решились уехать.
Ну, не то чтобы решились уехать, просто нам предложили, мы как раз и не решались. Знаете, как получалось? Они приезжали к нам 4 раза.
Это
91 год. Они приезжали, просили наш номер, предлагали нам контракт на 2 года. Но у нас на тот момент был выпуск. Мы, как я говорю, уже съездили в Марокко. И у нас предстояли гастроли в Японии. Дальше мы должны были работать в Москве, а что нам это было всегда радостно, работать в своем любимом цирке на Цветном бульваре целый год, это как находиться и жить дома. И, в общем, мы отказывались. На тот момент, на самом деле, как и бывает у каждого человека в жизни, мы купили дачу, по которой мы мечтали всю жизнь, под Москвой, и думаем, ну, сейчас все будем делать, строить дачу, наконец, огород, сад и все. Но они раз приехали, два, и вот они нас так уговаривали. Нас, знаете, что смущало? Нас смущало то, что 2 года. Я переживала, что родители в возрасте, папа старенький на тот момент уже был. И как-то уезжать на 2 года. Мы обычно уезжали в поездку, ну, максимум на 1/2 года. А тут 2 года, я говорю, ну, давайте на год. Они говорят, на год не бывает. То есть у нас тур, контракт на 2 года. Ну, честно говоря, многие думали, да, что мы ломаемся, но мы не ломались. Мы реально просто вот, ну, не хотели на такой срок долгий уезжать. И какие-то свои проблемы бытовые были, хлопоты. Но потом в итоге все-таки мы согласились. Вот мы приехали, помню, в Америку прилетели, а мы до этого уже 2 раза были на гастролях в Америке с московским цирком. Как раз и с Юрием Владимировичем Никулиным мы были в 89 году. И первый раз я была в Америке, когда 17-летний большой перерыв был между Россией и Америкой, не было никаких культурных связей. И вот мы выехали как раз, это был 75 год, с большой программой лучших номеров московского цирка. И у нас гастроли были 3,5 месяца. То есть я ехала уже не первый раз туда. Ну, в цирк американский, конечно, первый раз. И вот мы приехали, мы были единственным тогда, единственный артист у нас было, вот, наверное, мы были еще с Казахстана, но тогда это был еще советский, нет, уже, наверное, не советский, 90-91 год.
Ну, если после августа.
Да, да, еще. Это уже, да, это, ну, из Казахстана с нами были артисты.
Это не было там еще такого.
Ну, да, такого еще не было, но, в принципе, ехали все равно от компании, от российской, от русской, можно сказать, советской или русской, я не знаю, как-то все было перемешано тогда. Но в результате мы приехали все, и это было, у них есть в Ринглинге есть 2 шоу. Blue Show и Red Show, то есть красное и голубое. И вот мы были одни из первых артистов, которые приехали туда. Международная большая программа. со всего мира. Три манежа. Для нас было это удивительно, потому что представление проходило на всех трех манежах. И вот непривычно, скажу вам. Но мы наш номер представляли отдельно. То есть мы были за манежем. Прямо внизу цемент, я вам скажу. Очень даже опасно было работать, потому что мои-то партнеры как раз работали совсем без лонжи. И я тоже на тот момент. Но они на меня одели сразу страховочную лонжу, потому что понимали. Хотя вот говорят, опять же, что вот американцы или и китайцы хотят без страховки. Да ну, не всегда. Вот цемент внизу и высота 10 метров. Ну, как они же отвечают за меня. А я без страховки. Я на 10 метрах в старом цирке работала без лонжи страховочной. А они категорически против. Вот на меня одели все. Ну, пожалуйста, ладно, уже одели и одели. Пошли работать. И вот так мы там начали работать. 2 года отработали, они нам предложили еще контракт. Ну, в общем-то, вы знаете, и заработок, да и интересно, потому что все-таки очень много артистов, разнообразие жанров, международная программа, все это очень увлекало, и нам понравилось. И вот мы еще 2 года отработали. Дальше мы уехали в Японию, и потом мы вернулись в Америку. И потом произошел случай, вот несчастный случай с моим мужем, с Александром Медниковым. Вы знаете, вот он падал с каната, он вставал. А тут он упал ночью, встал, и ему стало плохо. Видно, он упал. Мы жили... у нас не было, конечно, там ничего своего. Естественно, мы жили у импресарио японского в гостях. У него был таунхаус. И вот лестница очень крутая. Вы знаете, такая отвесная лестница, как бывали раньше в старой домике в деревне. И вот, скажем, с крыши во двор. Вот типа того. И перил еще не было. Вот я, когда мы пришли туда, я думаю, ой, на второй этаж посмотрела, страшно. Лестница такая. И вот среди ночи как раз он упал. Вот. Ну, мы находились в доме с сыном. Никого больше не было. Естественно, он упал. Мы даже не подумали. Но я подумала, что плохо. Знаете, стали вызывать, набирать скорую помощь. Хорошо, что сын в этом деле понимал. Потому что я бы не догадалась 911 набрать. Я этого не знала. В результате приехала скорая помощь довольно быстро. А у него, видимо, просто уже, когда они подошли к нему, открыли глаза, теперь-то я это понимаю, они уже туда закатились, потому что... То есть у человека была остановка сердца. И вот где-то в течение 30 минут, пока они ехали в скорой помощи, они пытались завести ему сердце. И когда мы приехали в больницу, то есть сын поехал на машине, а я приехала уже... Позвонила знакомым, и они за мной приехали, рядом жили, и мы поехали в больницу. И вы знаете, врач вышел и сказал, что вот пытались, уже решили еще раз, а оно не заводилось. И вот еще раз. И оно запеликало и заработало сердце. И вот он вышел, врач, и сказал, что вот он находится в коме. Если он выживет и проживет 2 дня, то он может жить. А вот если 2 дня, значит, не, тогда все. То есть очень шансов мало. Вот. Ну, на самом деле, для меня был такой шок. Вы знаете, ну, я читала. Вернее, не я читала, а мне Саша читал. Когда мы были в Америке, мы брали, конечно, русские журналы. И там было написано, как одна девушка ходила 2 года к молодому человеку и к ее жениху. Он лежал в коме. И потом он проснулся. Он читал Саша. Мне обычно брали журналы, и он вслух читал. Я плакала. Думаю, ну, надо же. Представляла вот эту картину, как она приходит. И вы понимаете, он встал, они поженились. Такой счастливый конец. И когда мне сказали, для меня это был такой удар. Вот у меня земля из-под ног ушла. Чужая страна. Ну, знали мы язык, конечно, ну, так, знаете, на уровне прийти в магазин, что-то купить. И вдруг мой муж находится в коме, и что дальше? А у нас предстоят гастроли через 4 месяца. И что нам делать? И как жить дальше? И то есть выехать нельзя. Его подключили к аппарату искусственного дыхания. То есть уже все. Вот и находимся, мы живем в чужой квартире. Есть у нас какие-то сбережения, естественно. Но ведь тут же все эти сбережения ушли на лечение. То есть пришли люди из страховки, они оставили мне часть денег. Для меня удар, а для моего сына, которому было 22 года, все. Понимаете, вот все, вот никакой личной жизни уже не намечалось, потому что не до этого было. Ну вот, и мы, я все, вы понимаете, я даже не понимала, насколько это серьезно. Я думала, что, ну, на самом деле проснется, вот сейчас, завтра. И вот стоял и молилась сутками, молилась, просто вот часами, я от него не отходила. Я вообще никуда не уходила, и я только все время, вы знаете, вот я знаю, что он все слышал, потому что, когда я с ним разговаривала, у него накатывались на глаза слезы. И я боялась его напугать, что он в коме. И я все время говорила: Саш, ты вот с тобой случилось, ты заболел. Я думала, что если он все понимает, и думаю, а как же он не может не... Он мог двигаться. Вот многие потом писали, говорили, что он лежал парализован. Неправда. У него такого ничего не было. Просто у него мозг не работал вот так, чтобы он мог... У него глаза были закрыты, но позже, через полтора месяца, он уже открыл глаза. И вот я ему... У него был день рождения, мы пришли его поздравлять, и у него появилась улыбка на лице. Вот единственный раз. И я четко знаю. Я к врачу подбежала и говорю: вы знаете... Он улыбнулся. Он говорит: да бросьте вы, никто не просыпался, и никогда он не выйдет отсюда. То есть врач был довольно жестокий. Вот. Ну, я вашего сына спрашиваю, он реалист. Но он подошел к Филиппу и говорит: говорю, да, действительно, он улыбнулся. Потом, вы знаете, я все время плакала о том, что где-то я его обидела, да где-то я ему не так сказала. Это меня мучило до ужаса. И я все время думала, зачем же люди так живут на самом деле, когда могут просто так сказать что-то и обидеть очень глубоко. И вот для меня тогда было дико, что кто-то вот может это сделать и сейчас. Думаю, как же так они не понимают, и как я это не понимала. Оглядываясь назад, я думала, да это была не я. Наверное, вот я сегодня, а как же было раньше? Как же это ужасно, понимаете, что страшно было. Ну и, конечно, я ждала, что вот завтра он встанет. Ну, прошло уже 4 месяца, и прошло больше, потом прошел год, прошел другой, третий. Но я каждый раз больше и больше верила. Приезжал, понимаете, я бежала в церковь. Мне больше бежать было некуда, и я нигде не могла найти покой. Конечно, я каждое воскресенье, служба была в православной церкви. Я бежала в церковь и молилась, и со мной молились все наши коллеги, там много артистов цирка, и батюшка, отец Николай, который из серб, он приходил все время к Саше и приносил чудотворные иконы, которые привозили из Нью-Йорка, читали молебень постоянно. И отец Владимир из русской православной приезжал из Сан-Франциско. То есть много было очень всего того, что помогало и поддерживало в первую очередь меня духом. И, конечно, Сашу, который все это слышал. Однажды мне посоветовали рассказать, что вот расскажи, как все случилось ему. Прошло где-то полгода. Я вот... Все говорят, ну, может быть, он сейчас услышит и проснется. Будет такой вот шок, шокотерапия. И вы знаете, я начала рассказывать. Машина запищала, упало все, он чуть не умер. И тогда я поняла, что он... Вот для меня было ужасно то, что я ему стала рассказывать. И вот он осознал, что он в коме. Вот я... Мне же советовали и доктора, и знакомые, что порой это помогает. Но вот потом я все время ему говорила, что ты просто заболел, что ты проснешься, потому что этот случай мог быть бы... Вот, тоже закончился бы тем, что его не стало бы. Он много раз на моих руках умирал, много раз останавливалось сердце. Потом ему поставили это пейсмейкер, машинку на сердце. Вот. Дальше больше. Он всегда был в форме. Вы знаете, приходили артисты, помогали, делали зарядки. Ну, и у меня вот и уже прошло... Когда 10 лет прошло, я все равно верила. Мне за это время приходилось работать на разных работах, чтобы уже выживать. Конечно, у меня был партнер, с которым я могла работать на канате. Они поехали на гастроли в Японию дальше с моим сыном. А я осталась с Сашей. Но, естественно, вы знаете, вот они приходили... Вот многие люди, которые лежали в коме... Одна женщина вот пришла, уже где-то Саша лежал, наверное, года 2, больше. Она говорит: а сколько ты своему мужу дала? Я говорю: в смысле, что дала? Она говорит: ну, я своему полгода даю. Если не проснется, я его отключаю. Но для меня было ужасно. Как это? Я говорю: я не могу, это Бог только может решить. То есть, как можно с этим жить или как можно думать? До последнего. Там у каждого личное дело, и сверху было написано, если вдруг становится плохо, если вдруг... сердце, остановка происходит, спасать или нет, у него большими буквами было всегда его спасать, потому что я сказала спасать его всегда до последнего. И вы знаете, на самом деле отключали, конечно, люди. Для меня это ужасно, потому что, ну, вы знаете, я всегда боролась. И я видела случаи, когда люди вставали. Я видела, когда просыпались там люди. Но вот Саша, он такой был активный, что вот первый врач, который у него был, он говорил все в лоб. Может быть, он считал, что это правильно. Но это жестоко было. Это было очень сложно и тяжело принять, особенно первые месяцы. А потом у нас попался такой ковбой, черный врач. Замечательный, замечательный врач. Профессионал, во-первых, большой. И большой души человек. И он мне сказал, да я не верю, что вот он... Вот мне кажется, он встанет. Он делал все. Вот так, как себя Саша вел. Вот он крутился. Вот я могла его повернуть на бок. Он подтянулся, группировку. У него были мышцы на ногах. Я постоянно делала с ним зарядку. Сажала его на стул, подкладывала лед под ноги, он поднимал, когда чувствовал холод, ноги потом медленно опускал, вот что только мы не пробовали, и китайцев приглашали, ему и иголки делали, и всякие терапии, много чего пробовали. Потом вот как-то однажды был случай, когда одна женщина лежала в коме, и им давали вакцину против простуды, и вдруг зашла нянька, и она стала говорить. То есть эта вакцина оказала действие, что люди проснулись. Она проснулась, эта женщина. И наш доктор, который вот был у Саши, он стал давать своим пациентам. И вы знаете, медсестры приходили, говорили, а что вот Саша, он тоже встанет? Мы в обморок упадем, если встанет. Но уже прошло лет 5. А он говорит, ну, готовьтесь, он обязательно встанет. И вы знаете, он верил настолько, и он не стал. Две женщины при мне проснулись от этой вакцины. И они стали разговаривать. Женщину, у которой было написано, что это были соседи доктора, друзья его. И вот эта женщина, у нее на ее личном деле было написано не спасать, потому что у нее был сильный инсульт. И она проснулась, представляете? И она проснулась и сказала, дайте мне воды. Но позже она, конечно, не выжила, у нее было воспаление легких, ее не стало. Но по факту случаи были. Конечно, вера была сильная, большая, и потом меня же все поддерживали. Прошло, вы знаете, вот 13 лет, 1 месяц и 3 дня прожил Саша. И, в общем-то, вы знаете, я всегда верила, и я бежала всегда. Я была... Много раз бывало так, что вот у него останавливалось сердце. И вот респираторий-терапевты, это терапевты дыхательных путей, которые обслуживали машины, они даже терялись. Я их просто отталкивала, я уже все знала. Я обслуживала его по машине сама. Опускала быстро, понимаете, вот голову вниз, ноги вверх, кровать моментально опускалась, она на автомате. Но вот в тот момент, когда человек кушал, это же было самое страшное, что он мог захлебнуться в этом. А его надо было по щекам бить, его надо было, вот это называется, сакшен, откашливать. И первое, что я делала, я хваталась за все. Я брала шприц большой, который, он вот был такой момент, когда он покушал, и надо было, у него полный живот. Я этим шприцом в трубку, в живот, и откачивала, и все вот это вот выпрыскивала, вот первое, что я делала, это потом ноги вверх и по щекам, и начинала его вот этот сакшен откашливать. И он приходил в себя. Понимаете, вот такие случаи были в жизни. Борьба.
Давайте вернемся еще немножко все-таки к вашей истории с цирком. Вот 13 лет. 13 лет вы были без цирка. И затем, в общем-то, на мой взгляд, вы совершаете подвиг, вы возвращаетесь.
Ну, вы знаете, вот такой момент произошел, когда Саши не стало. Это произошло в день Пасхи. Я как раз пришла с работы. На тот момент я работала в компании Estée Lauder в магазине. Я пришла отдохнуть, поспать, и готова была идти на Пасху, на праздник, и после ехать к нему в больницу. Потому что я к нему ездила и ночами, разницы никакой не было. И вот мне позвонили и сказали, что его не стало. Это было где-то часов 8 вечера. Я поехала, и вы знаете, вот батюшка Александр наш, он потом сказал, это Богом избранные люди. Вот буквально за 3-4 часа его вот не стало. Ведь он лежал на аппарате, остановка сердца произошла, и никакой аппарат здесь, конечно, не помог бы. Вот. И вот как раз на 40-й день тоже как было праздник, и вот Саша на 40-й день вознесся. Когда его не стало, я, конечно, решила твердо посвятить номер сделать и посвятить его памяти Саши. И тогда вот возникла идея, вот после того, как все это прошло, отошло, улеглось немножечко на душе, я твердо решила ехать в Москву и делать номер. Вот я приехала в Росгосцирк. И когда я пришла, наш управляющий, он мне говорит, ну, ты знаешь, вообще-то в таком возрасте мы уже отправляем людей на пенсию, но я в тебя верю. Он говорит, мы с тобой ровесники, я тебя, Фатима, знаю с детства, он был директором, у него папа был директор в Туле, потом позже он стал управляющим нашей компании. Вот. И вы знаете, Он меня принял на работу сразу. Меня оформили за 3 дня буквально. И он говорит, ты в Москве будешь репетировать? Я говорю, нет, я поеду в Саратов. Почему-то мне очень сильно захотелось в Саратов. Ну, наверное, в памяти очень много было впечатлений о Саратове. Папа там юбилей свой справлял. И вот я решила. Наш аппарат сделали, в конце концов, на авиационном заводе в Саратове. Я тоже думала, что какая-то помощь может быть. Хотя там завода уже не было на тот момент. Вот пока мы собирались, понимаете, оформление партнеров, подбор партнеров, это заняло время. Значит, наш аппарат находился в Японии 13 лет, надо было его вывезти. Это целый год потребовался, чтобы его вывезли. Вот. И подготовка. В общем, в течение года мы начали репетировать. Вы знаете, я вот так шла по лестницам, по цирку. Для меня самое первое было, что гримерную. Дали мне гримерную нашу. Это вот вся жизнь моя гримерная. Я знала, что еще много репетировать, но я уже развесила костюмы, которые были старые, разложила грим, вот эта обстановка, она меня поддерживала. И я вот иду по ступенькам и думаю, здесь ходили великие артисты, Олег Попов, Карандаш, Никулин, мой папа, Филатов. Это давало большие силы. Я лежала на барьере, на манеже. Вы знаете, такое счастье было. У меня слезы катились, потому что я думала, что я наконец-то вернулась в цирк. Ведь, вы знаете, на самом деле, я вам скажу, это правда. Не было ни одного дня за все 13 лет, пока лежал Саша, чтобы я не мечтала о цирке. Я плакала, я всегда хотела в цирк. Я ехала в машине к нему. Я представляла, как я работаю, как мы снова выйдем. И у меня катились слезы. Приходила домой, там была лесенка такая винтовая, я подвешивала такие стропы, и я подтягивалась, и в 3 часа, и в 4 включала музыку, представляла, что я работаю. Вот это было на протяжении всех 13 лет, я ждала этого момента. Но мне, конечно, хотелось не воздушный, не какой-то номер, а только канат. Канат и все. Вот мой канат. И вы знаете, когда я приехала, привезли аппарат наш из Японии, и вот в Москве, в центральной студии, там как раз репетировал мой брат Адам Веситаев, знаменитый канатоходец, который как раз вот везде, он в книге рекордов Гиннесса, он, знаете, он везде ходит над ущельями и над пропастями, Ниагарский водопад, и он как раз тоже делал номер. И вот я залезла к нему на канат, вы знаете, я прошла, у меня тряслись ноги. После этого у меня поднялось давление. Я так нервничала. Вот. Ну, я была счастлива. Вот я канат, когда я его взяла в руки, я залезла на канат, схватила его в руки, я его поцеловала. Вот такое счастье для меня было свой трос поцеловать. Это вот какое-то родное мое было. Ну и позже стали репетировать. И я решила твердо, что мы сделаем те трюки, которые были у нас. Вот рекордные трюки. Двойное сальто. Сальто с поворотом на 360 градусов. Которые делал Саша. И вот за 37 лет их никто не повторил. Мы сделали этот номер. В Саратове нам пришлось переехать в Рязань. Потому что мы делали костюмы, нам надо было ближе быть к Москве. И вот когда мы выпустили номер, и вдруг приходит нам разнарядка, то есть первый город, куда мы едем работать, это был Нижний Новгород. А я ведь-то в Горьком родилась. И представляете, вот 17 лет ровно был перерыв, когда я вышла в манеж, и в том городе, где я родилась. Это было мое второе рождение. И я только подумала, какой боженька милостивый. Вы представляете, вот чудо, что второй раз родиться, выйти в манеж именно в том городе, где вот я родилась.
Насколько я понимаю, сейчас, ну, к сожалению, время заканчивается, мы можем пока увидеть весь ваш номер в пермском цирке.
Вы знаете, да, вот мне очень хочется. Вот в Перми, вы знаете, очень теплый зритель. Мы как-то полюбили. Мне очень нравится ваш город. Он настолько... Я была здесь 35 лет назад. Город настолько необыкновенно вырос. Красивый город. Я еду, когда мы иногда берем, садимся на трамвай с партнерами и просто хотим посмотреть город. Потому что для меня это все открытие. Здесь столько всего. Мы были уже в Дягилевской школе, ходили в театр у моста. Потрясающий театр, актер. Я восхищаюсь. Вот здесь я чувствую себя вот в столице. Прекрасный город. Пермяки, я вам завидую по-хорошему. И на самом деле полюбила здесь всех. И очень хочется, чтобы у нас в цирке было много зрителей. Вы знаете, я хочу, чтобы пришли люди. Я хочу еще сказать, что в подарок сейчас в каждом городе, где я работаю, я делаю подарок для детишек. Вот после представления 16-часового, когда у нас представление идет 4 часа дня, после представления мы устраиваем мастер-класс бесплатный для детей. И взрослые тоже. Но мы растягиваем нижний канат и помогаем, конечно, пройти. Снимаются люди и на видео, и на фотоаппараты на свои. И я общаюсь с людьми. И вот вот у кому интересно, кому сложно в жизни. Бывает, очень многие люди, они закрыты в себе, не могут открыться. Я хочу пригласить всех к себе лично в цирк в гости. Может быть, кому-то хочется поделиться, спросить. То есть я буду только рада пообщаться с любым из зрителей после представления. Пускай приглашаю я, спрашивают меня, я выйду обязательно и сфотографируюсь. И бесплатно, все бесплатно, и фото, и канат, все бесплатно. Это подарок вашим пермякам, то есть уже практически нашим, потому что я здесь два раза в школе училась тоже, и мой сын тоже учился в школе, так что это все родное.
Спасибо огромное, было очень интересно. Всего доброго.
Спасибо.